Сегодня у нас третье тематическое занятие.
У меня второе.
После того, как мы сегодня с вами потрудимся, мы на следующее занятие организуем вам лабораторную работу. Будете работать и вы сами, не только я вам читать.
Интересно.
Вот. Я надеюсь, что и получится у вас неплохо.
Потому что читать?
Нет, не читать, а работать. Вот. И получится у вас неплохо, потому что пока результатами нашей работы я очень доволен. Ну, а сегодня мы с вами занимаемся поиском параллелей в литературном тексте. Что такое параллели в литературном тексте? Бывают некоторые вещи, которые мы узнаем с полуслова. Ведь иногда бывает достаточно сказать о чем-то. Если об этом сейчас говорит весь мир, то вы сразу угадываете, о какой идет новости речь. Так вот, параллели в литературном тексте, они соотносятся либо с другим литературным текстом, либо с другими какими-то событиями, которые, ну уж точно известны читателю. Поэтому, когда автор на что-то тонко намекнул, вы без труда угадали, о чем это может быть намек. Чем вы осведомленнее, чем вы эрудированнее, чем больше вы начитались художественной литературы, тем легче вы находите параллели. Но параллели бывают не только между литературными произведениями. Поэтому чем вы лучше знаете историю, или математику, или физику, или какие-нибудь великосветские анекдоты, то тоже вы больше параллелей найдете. Поэтому, собственно говоря, на параллелях всегда были построены литературные произведения учебного такого плана, в том числе школьные сочинения. Если помните, в Китае назначение на чиновничью должность было после 3 экзаменов. Они писали сочинения, они состязались в прыжках на канате, и они должны были продемонстрировать себя в диалоге, то есть посоревноваться с кем-то в риторском искусстве. Вот по этим 3 основным экзаменам им раздавали чиновничью должность, и сочинение было первым. Ну а пока мы с вами читаем достаточно необычный рассказ. Я специально его нашел и специально его анализировал. Называется он «Очень старый человек с огромными крыльями». Написал рассказ Габриэль Гарсия Маркес, он Нобелевский лауреат по литературе. Рассказ написан в 1968 году. Итак, слушайте. Дождь лил третий день подряд. Они едва успевали справляться с крабами, которые заползали в дом. Вдвоем били их палками, а потом пила и тащил их через залитый водой двор и выбрасывал обратно в море. Минувшей ночью у новорожденного был жар. Видимо, это было вызвано сыростью и зловонием. Мир со вторника погрузился в уныние. Небо и море смешались в какую-то пепельно-серую массу. Пляж, сверкавший в марте искрами песчинок, превратился в жидкую кашицу из грязи и гниющих моллюсков. Даже в полдень свет был такой неверный, что Пилай никак не мог разглядеть, что там шевелится и жалобно стонет в дальнем углу патио. Лишь подойдя совсем близко, он обнаружил, что это был старый, очень старый человек, который упал ничком в грязь и все пытался подняться, да не мог, потому что ему мешали огромные крылья. Напуганный привидением, Пилай побежал за женой Элисендой, которая в это время прикладывала компрессы больному ребенку. Вдвоем они смотрели в молчаливом оцепенении на лежащее вблизи существо. На нем было нищенское одеяние. Несколько прядей бесцветных волос прилипло к почти голому черепу. Во рту не осталось зубов. И во всем его облике не было никакого величия. Огромные ястребиные крылья, наполовину ощипанные, увязли в непролазной грязи двора. Пилайя и Элисенда так долго и так внимательно его рассматривали, что наконец привыкли к его странному виду, и он им показался чуть ли не знакомым. Тогда, осмелев, они заговорили с ним, и он ответил на каком-то непонятном диалекте хриплым голосом мореплавателя. Без долгих размышлений, тотчас забыв о его странных крыльях, они решили, что это матрос какого-нибудь иностранного судна, потерпевшего крушение во время бури. И все-таки позвали на всякий случай соседку, которая знала об этом и о том свете все. Ей хватило одного взгляда, чтобы опровергнуть все их предположения. «Это ангел», — сказала она им. «Наверняка его прислали за ребенком. Да и бедняга оказался так стар, что не выдержал ливня, да и свалился на землю». Вскоре уже все знали, что Пелая поймал настоящего ангела, и ни у кого не поднялась рука убить его, хотя всезнающая соседка утверждала, что современные ангелы никто иные, как участники давнего заговора против Бога, которым удалось сбежать от небесной кары и укрыться на земле. Остаток дня Пелая присматривал за ним из окна кухни, держа на всякий случай в руке веревку, а вечером вытащил ангела из грязи и запер в курятнике вместе с курами. В полночь, когда дождь кончился, Пелая и Элисенда все еще продолжали бороться с крабами. Чуть погодя проснулся ребенок и попросил есть, жар его совсем прошел. Тогда они почувствовали прилив великодушия и решили между собой, что сколоть для ангела плод, дадут ему пресной воды и продуктов на 3 дня и отпустят в море на волю волн. Но когда на рассвете они вышли в патио, то увидели там почти всех жителей поселка. Столпившись перед курятником, они глазели на ангела без всякого душевного трепета, да просовывали в отверстие проволочной сетки кусочки хлеба, будто это было животное из зоопарка, а не небесное создание. К 7 часам пришел падре Гонсага, встревоженный необычной новостью. В это время у курятника появилась уже более почтенная публика. Все толковали только о том, какое будущее ожидает пленника. Простаки считали, что его назначат алькальдом всего мира. Более рассудительные предполагали, что выпало счастье стать генералом, который выиграет бесспорно все войны. Некоторые фантазеры советовали оставить его как производителя, чтобы просто вывести новую породу крылатых и мудрых людей. Они бы навели порядок во Вселенной. Падре Гонсага, прежде чем стать священником, был дровосеком. Подойдя к проволочной сетке, он поспешно вспомнил все, что знал из катехизиса, а затем попросил открыть дверцу курятника, чтобы разглядеть вблизи этого тщедушного самца, что в окружении остолбеневших кур сам походил на огромную беспомощную птицу. Он сидел в углу, подставив солнцу раскинутые крылья, среди помета и остатков завтрака, которым его угощали на рассвете. Безразличный к происходящему, он едва лишь поднял свои глаза, словно покрытые паутиной, и пробормотал что-то на своем диалекте, когда падре Гонсага вошел в курятник и приветствовал его по латыни. Приходской священник заподозрил неладное, увидев, что эта тварь не понимает язык Бога и не обучена чтить его слуг. Приглядевшись внимательно, он обнаружил, что уж слишком похож на человека этот мнимый ангел. От него исходил невыносимый запах бродяжничества. В крыльях его кишели паразиты. Крупные перья были истрепаны земными ветрами, и вообще ничто в его нищенском облике не соответствовало высокому ангельскому сану. Падре Гонсага покинул курятник и обратился к прихожанам с краткой проповедью об опасностях, которые таит в себе легковерие. Он напомнил им, что дьявол имеет дурной обычай надевать маски, чтобы запутывать простодушных. В заключение падре справедливо заметил, что если крылья не являются существенным элементом для определения разницы между птицей и самолетом, то в меньшей степени они могут служить для распознавания ангелов. И все же он пообещал написать письмо епископу, а тот напишет письмо примасу, а тот, в свою очередь, папе римскому, дабы окончательный вердикт поступил из самой, что ни на есть, высокой инстанции. Его призыв к осторожности пал на бесплодную почву. Новость о пленном ангеле распространилась с такой быстротой, что через несколько часов патио превратился в рыночную площадь, и пришлось даже вызвать войска, чтобы штыками разогнать толпу. Толпа каждую минуту могла просто разнести дом. У Элисенды болела спина от бесконечной уборки мусора. Ей пришла в голову неплохая мысль – огородить патио забором и за вход брать 5 центавов с каждого, кто хочет посмотреть на ангела. Люди приходили аж с самой Мартиники. Приехал как-то бродячий цирк с летающим акробатом, который несколько раз пролетел жужжа над толпой, так на него никто не обратил внимания, потому что у него были крылья летучей мыши, а не ангела. Отчаявшиеся больные пребывали со всего Карибского побережья в поисках исцеления. Несчастная женщина, с детства считавшая удары своего сердца и уже сбившаяся со счета. Мученик с Ямайки, который никак не мог заснуть, потому что его мучил шум звезд. лунатик, каждую ночь встававший, чтобы разрушить то, что делал днем, и другие, правда, с менее опасными болезнями. Посреди этого столпотворения, от которого дрожала земля, Пелаги и Элисенда, хотя и бесконечно устали, но все же были счастливы. Меньше чем за неделю они набили деньгами все матрасы, а вереница паломников, ожидавшая своей очереди посмотреть на ангела, все тянулась и тянулась, пропадая где-то за горизонтом. Ангел был всем этим страшно недоволен. Доведенный до отчаяния адским жаром лампадок и свечей, что оставляли паломники у входа в его пристанище, он только тем и занимался, что искал в курятнике место, где бы устроиться поудобнее. Сначала его пытались кормить кристаллами камфоры, которые, если верить ученой соседке, являлись основной пищей ангелов. Но от них он отказался, и отказывался впредь от аппетитных завтраков, что приносили ему паломники. Никто не знал, то ли потому, что действительно был ангел, то ли просто от старости, но ел он только баклажанную икру. Казалось, единственным его сверхъестественным качеством было терпение, особенно в первые дни, когда его клевали куры, охотясь за паразитами, расплодившимися в его крыльях, и когда калеки выдергивали его перья, чтобы приложить их к своим ранам, а самые неблагочестивые просто бросали в него камни, чтобы он поднялся и можно было получше его разглядеть. Только один раз его вывели из себя, прижгли ему бок каленой железякой, которой клеймят телят. Он так долго лежал неподвижно, что люди решили проверить, не умер ли он. Он встрепенулся, вскочил, крича что-то на своем непонятном языке. Глаза его были полны слез. Несколько раз ударил крыльями, подняв тучи куриного помета и пыли. И внезапный холодящий душ порыв ветра показался дыханием того света. Многие считают, что это была обычная реакция боли, а не гнева. Но после этого случая старались его не волновать. Все поняли, что его спокойствие было спокойствием затихшего урагана, а вовсе не с пассивностью Серафима, вышедшего на пенсию. В ожидании высочайшего истолкования природы пленника Патри Гонсака безуспешно пытался на месте вразумить ветреную паству. Но, по-видимому, в Риме понятия не имеют о том, что значит срочность. Время уходило на то, чтобы установить, имеется ли у пришельца пуп. Обнаружились в его языке что-то сходное с арамейским. Сколько таких, как он, может поместиться на острие булавки? И нет, не является ли это просто-напросто норвежским матросом с крыльями? Обстоятельные письма так и шли бы, наверное, взад-вперед до скончания века, если бы однажды провидение не положило конец терзаниям приходского священника. Случилось так, что в те дни в то местечко прибыл один из многих ярмарочных аттракционов, что блуждает по Карибскому побережью. Грустное зрелище. Женщина, превращенная в паука за то, что однажды не послушалась родителей. Посмотреть на женщину-паука стоило дешевле, чем на ангела. Кроме того, разрешалось задавать ей любые вопросы про ее странное обличье, рассматривать ее так и эдак, чтобы ни у кого не осталось сомнений в отношении истинности, свершившейся на дне священной кары. Это был огромный отвратительный тарантул размером с барана, но с головой печальной девы. Люди поражались не столько внешнему виду этого исчадия ада, сколько той скорбной истории, с которой женщина-паук рассказывала подробности своего несчастья. Девочкой она сбежала однажды из дома на танцы, вопреки воле родителей, и когда, протанцевав всю ночь, возвращалась домой по лесной тропе, раздался удар грома, который расколол небо надвое, а в открывшуюся расщелину метнулась из бездны ослепительная молния и превратила девушку в паука. Ее единственной пищей были комочки мясного фарша, что добрые люди бросали иногда ей в рот. Подобное чудо, воплощение земной правды и Божьего суда, естественно, должно было затмить высокомерного ангела, который почти не удостаивал взглядом простых смертных. Кроме того, что те несколько чудес, что приписывала ему людская молва, выдавали его некоторую умственную неполноценность. Слепой старик, пришедший издалека в поисках исцеления, зрения не обрел, но у него выросли 3 новых зуба. Паралитик так и не встал на ноги, правда, выиграл в лотерею, а у прокаженного проросли из язв подсолнухи. Все это скорее выглядело насмешками, чем святыми деяниями, и основательно подмочило репутацию ангела. А женщина-паук своими появлениями и вовсе зачеркнула ее. Вот тогда-то падре Гонзага навсегда избавился от мучившей его бессонницы, и в патио у Пелайя стало так же пустынно, как в те времена, когда 3 дня подряд шел дождь, и крабы гуляли по комнатам. Хозяева дома, впрочем, на судьбу не жаловались. На вырученные деньги они построили просторный 2-этажный дом с большим балконом и садом, на высоком цоколе, чтобы не заползали крабы, и железными решетками на окнах, чтобы не залетали ангелы. Неподалеку от городка Пелайя завел кроличий питомник и навсегда отказался от должности альгвасила. А Элисенда купила на себе лаковые туфли на высоком каблуке и много-много платьев из переливающегося на солнце шелка, которые в те времена носили по воскресеньям лишь самые знатные сеньоры. Курятник был единственным местом в хозяйстве, которому совсем не уделяли внимания. Если его иной раз мыли или жгли внутри миру, то делалось это отнюдь не в угоду ангелу, а чтобы бороться с исходившей оттуда вонью, которая проникала во все уголки дома. Вначале, когда ребенок научился ходить, они следили, чтобы он не подходил слишком близко к курятнику. Но постепенно все привыкли к этому запаху, и все страхи прошли. Так что еще до того, как у мальчика стали выпадать молочные зубы, он беспрепятственно забирался в курятник через дыры в прохудившейся проволочной сетке. Ангел был с ним так же неприветлив, как и с другими людьми, но переносил с собачьей покорностью все жестокие ребячьи проделки. Ветрянкой они заболели одновременно. Врач, лечивший ребенка, не устоял перед соблазном осмотреть и ангела. И обнаружил, что у него совсем плохое сердце, да и почки, между прочим, никуда не годятся. Удивительно, как он вообще еще жив. Однако, больше всего врача поразило строение его крыльев. Они так естественно воспринимались на этом совершенно человеческом организме, что оставалось загадкой, почему у других людей не было таких же. К тому времени, как мальчик пошел в школу, солнце и дождь окончательно разрушили курятник. Освобожденный ангел бродил взад-вперед, просто как обессилевший лунатик. Не успевали его веником выгнать из спальни, а он уже путался под ногами на кухне. Казалось, он мог одновременно находиться сразу в нескольких местах. Хозяева подозревали, что он раздваивается, повторяя самого себя в разных уголках дома. И отчаявшая Элисенда кричала, что это настоящая пытка – жить в аду, набитом ангелами. Ангел так ослаб, что даже есть почти не мог. Глаза, затянутые пальцами, уже ничего совсем не видели. И он еле ковылял, натыкаясь на предметы. На его крыльях осталось всего лишь несколько куцых перьев. Пелайя, жалея его, закутал в одеяло и отнес спать под навес. И только тогда они заметили, что по ночам у него жар, и он бредил, как тот старый норвежец, которого когда-то подобрали на берегу моря местные рыбаки. Пелайя и Элисенда не в шутку встревожились. Ведь даже мудрая соседка не знала, что нужно делать с мертвыми ангелами. Но ангел и не думал умирать. Он пережил эту самую тяжелую зиму и с первым солнцем стал поправляться. Несколько дней он просидел неподвижно в патио, скрываясь от посторонних глаз, и к декабрю глаза его посветлели, обретая былую стеклянную прозрачность. На крыльях стали расти большие упругие перья, перья старой птицы, которая задумала надеть новый саван. Сам-то ангел, видимо, знал причину всех этих перемен, но тщательно скрывал от посторонних. Иной раз, думая, что его никто не слышит, он тихонько напевал под звездами песни моряков. Как-то утром Элисенда резала лук для завтрака, и вдруг в кухню ворвался ветер, который дует только с моря. Женщина взглянула в окно и застала последние минуты ангела на земле. Он готовился к полету неловко, неумело, передвигаясь неуклюжими прыжками, он острыми своими когтями пропахал весь огород и едва не развалил навес ударами крыльев, тускло блестевших на солнце. Наконец ему удалось набрать высоту. Элисенда вздохнула с облегчением за себя и за него, увидев, как он пролетел над последними домами поселка, едва не задевая крыши и рьяно размахивая своими огромными, как у старого ястреба, крыльями. Элисенда следила за ним, пока не закончила резать лук, и пока ангел совсем не скрылся из виду, и он был уже не помехой в ее жизни, а просто точкой над морским горизонтом. Итак, приступаем к нашему с вами любимому анализу.
Ну, еще
стойте. Помните, как мы с вами анализируем? Да. Мы анализируем по ключикам. Итак, первый ваш любимый ключик.
Имена.
Ну-ка, давайте проанализируем-ка имена. Итак, а сколько героев рассказа вообще имеют имена?
Четыре.
Ну, перечисляй.
Ангел.
А у него какое имя?
Нет. Ангел. Нет, трое. Или...
Так, главные два героя, муж и жена, Пила и Элисенда, правильно?
И паук.
И кто еще?
Паук
не имеет имени.
Священник.
И священник имеет имя. Как его зовут?
Падре
Гонзага. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, откуда такие имена взялись? У вас много знакомых по имени Элисенда?
Нет. Это какая-нибудь...
У вас много знакомых по имени Пелайо?
Это вообще, по-моему, это Древний Рим. Англия,
да?
Древний Рим.
Нет, это более современные времена.
Это происходит почти сейчас.
Рядом с ними Ямайка, который...
Рядом с ними Ямайка, рядом с ними Мартиника. Где это происходит? Ну какая же ваша Италия?
Мексика?
Почти.
Америка.
Пустыня.
Какая Америка?
США.
Европа. Ну какая же пустыня, если тебе в дом ломятся крабы из моря?
Европа. Савана.
Ну, ребята, ну что ж вы говорите, все в кучу.
Ямайка.
Я помню, стоп. Я помню. Абхазия.
Ну, молодцы. Давайте скажем. Люди приходили аж с самой Мартиники. Отчаявшиеся больные прибывали со всего Карибского побережья в поиске исцеления. Мученик с Ямайки, который никак не мог...
Ямайка! Остров Ямайка!
Так если он приехал с Ямайки, значит, это уже не Ямайка. А еще одна подсказка. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот она, беда-то какая. А теперь послушайте внимательно. Сейчас найду. Пляж, сверкавший в марте искрами песчинок, превратился в жидкую кашицу из грязи и гниющих моллюсков.
Это море где?
Обычно у нас...
Черное море.
Обычно у нас после марта наступает апрель, после апреля наступает май, а там и лето.
Июнь.
А здесь наступает зима. Помните опять самый конец? Не обратили внимания?
Китай!
А, он всю зиму, тяжелую зиму...
Всю тяжелую свою зиму он болел.
Левый.
А в начале декабря...
Это же зима!
Весна! Это как весна!
Африка!
Глаза ему посветлели.
Весной, в начале...
декабря. Ну где бывает...
Север.
Маша, ну мы же только что договорились. Карибское море.
Африка.
Ну какая же Африка, если Карибское Сабана. Море? Где?
Сабана.
Где в декабре наступает весна?
Мы не знаем.
Потрясающе. Речь идет о том, что Южная полушария.
Южная Америка.
То есть речь идет о том, Южная Америка, ну какая?
Южная Мексика.
Южная Америка, побережье Карибского моря. Кто там находится?
Крабы.
Там находится Колумбия.
Там это крабы.
Потому что говорят, что именно туда приплыл Колумб, когда открывал Америку, хотя, наверное, это было не так. Итак, дело происходит в Колумбии. Бедная страна. Нет ничего практически толкового. Маленький крохотный городишко. Как обычно зовут людей, которые живут в маленьких городках?
Бедные.
В Южной Америке.
Бедные.
Ну какие самые распространенные
нищие.
Имена? Имена.
Бедняки.
Имена.
Иван.
Лена.
Да, Иван, Хуан был бы в Латинской Америке.
Федор.
Нет.
Федор.
Маша.
Мария, ну она и в Африке Мария. Кто еще
Алена.
Был бы?
Ну, а прям. Мне,
Федор.
Настя.
Нету там такого имени. Там же католики.
Макар.
Аглая.
Вы еще что-нибудь придумаете?
Лиза.
Еще китайская.
Марат.
Лиза может быть.
Марат.
Вова.
Ну, Владимир русское имя. Вряд ли. Александр. Как еще?
Алеша.
Алексей мало говорят. Марина, может быть. А их зовут Пелагия, и Лисенда и Гонзага.
Значит, они не такие.
Паша, Павел.
Значит, они не такие жирные.
Хорошая догадочка.
Лиза.
А вот если вы как-нибудь разочек попробуете найти информацию о людях с такими именами, вы найдете очень мало информации. Пелагия – это единственный раз встречающийся в истории имя. Это был такой король вестготов, который жил в 8 веке и правил в современной Испании. И Лисенда – это единственный раз в истории встречающееся имя. Это королева Арагона 13 века. А Гонзага – это семейство герцогов монтуанских.
Значит, они не такие уж и бедные.
Вы понимаете, такие имена – первая наша с вами параллель. Имена указывают на то, что все они вроде бы как очень благородного происхождения. А теперь кем они работают?
Он работает
полосатым.
Правильно, он работает альгвасилом. Альгвасил – это судебный пристав. Жена у него домохозяйка.
Это
а падре когда-то кем был?
Священным.
Кем он был?
Он рубил деревья.
Он был дровосеком. Ну, молодцы. Итак, король собирает остатки чьих-то долгов. Королева на кухне и около курятника разгребает мусор и дрова. А герцог вдруг оказался дровосеком. А вот теперь давайте следующий вопрос, очень важный. А вот теперь тот человек, который с большими крыльями, ангел он или не ангел?
Нет!
У него могли крылья быть поддельные.
Он моряк.
Но он им пользоваться умел, он летал на них.
Но он мог быть морским каким-нибудь ангелом. Он моряк.
Он мог быть
чёртом!
Дьявол! Он быть мог дьяволом!
Морской дьявол!
Так, идея неплохая!
Нет. А вдруг он просто тоже, у него может быть какое-то наказание? Нет! Может что-то такое, нет. Что-то... Ведь там же был этот паук!
Умничка! Ой, какая же ты молодец-то у меня!
Может, а если ты будешь обратившийся в ангела? Там ведь не зря была идея с этим пауком!
Его в ссылку отправили!
Молодцы! Стойте! Стой, Маша, погоди! Итак, обратите внимание, ангел падает с небес, падший ангел. Очень умная соседка какую фразу сказала? Что все современные ангелы, они когда-то восстали против Бога.
Против
Бога. Его на ссылку отправили.
А теперь спрятались от Божьей кары на земле. А как обычно называют ангелов, которые пали с неба и спрятались?
Дьявол.
Демоны.
Дьявол.
Короче, черти. На черта он похож?
Нет.
Да.
Ну, у него есть рога?
Нет.
У него есть копыта?
Но все-таки он немного пахнет.
У него есть хвост?
У него жуки.
Ну,
у него есть когти.
Он грязный. У него есть когти на ногах. Молодец. Он ими пропахал весь огород. Умничка.
Он еще пахнет.
Он пахнет. И в нем ползают паразиты. Ну, понимаете, вот такое странное сочетание. Что-то половину от ангела, половину от демона.
А я думаю, что это душа моряка.
Ну, может быть, душа моряка. Маша, а вопрос на засыпку. Вот тебе лично вопрос на засыпку. Если король может работать сборщиком долгов, а королева мести мусор на кухне...
Нет.
А герцог работает лесорубом. Может ли ангел быть грязным?
Да.
Да.
А чувствовали? То есть, если король может
собирать залоги, смотрите, какой ангел попадется.
Значит, и ангелу не грех ходить в рубище. Помните, его одежды были грязные, рванина, лохмотья. Значит, ангелу не грешно походить с паразитами в перьях. Так и не удалось выяснить даже Ватикану, ангел это или не ангел.
Ангел это или демон.
Обратите внимание это на демон. Следующий момент.
Да, ангел. Это обычный человек, моряк.
Ну, у человека не бывает крыльев.
Его наказали, лишили его
по
языка.
По аналогии с его девочкой, которая...
Да, нормальными простой речи, а он поет свои песни.
Молодец. Дальше
разговаривают песнями.
Поехали
его
дальше.
Даже молния,
следующий, ну там про это ничего не говорится.
Заколдованный,
предположим. Поехали дальше. Следующий ключик, который у нас есть в работе. О чем мы обычно
все говорим?
Дары. Итак, какие дары мы видим
ангел.
Здесь?
Ангел.
Крылья.
А кто ему их дал?
Деньги.
Тело паука.
Подожди. А дар ли это? Давайте про ангела четко. Что появилось после появления ангела? Так, у кого-то выросло три зуба. Кто-то выиграл в лотерею, молодцы.
Кто-то
у больного проказы выросли подсолнухи.
А кто-то перестал ночью не спать.
А что первым делом случилось с появлением то ли ангела, то ли не ангела?
Кое-кто перестал прийти.
Деньги.
Молодец.
Что?
Перестал...
В самом начале больной ребенок. Вы помните идея, что это ангел, которого прислали за душой малыша. То есть он должен был умереть. Но только появился то ли ангел, то ли человек, то ли моряк, то ли бес. И тут же у ребенка исчез жар. Почувствовали?
Он захотел
тогда это скорее он помог, поэтому ну, то есть он не может быть бесом.
Самый первый дар его это исцеление ребенка.
Поэтому он бесом быть не может.
Поехали дальше. А еще какой дар он дал?
А еще он дар дал, это подсолнухи.
Ну, это мы уже перечислили. А что случилось с семьей у Пилата?
Деньги!
Они разбогатели на нем.
Купили себе дом с балконом.
Построили. Они, понимаешь, они разбогатели. Они были не очень богатые, а стали богатые. Построили громадный дом, набили деньгами все целые матрасы.
И купили себе платье.
Все, накупила себе платье
да,
хозяйка.
Он даже перестал работать.
Он не перестал работать. Он сделал себе...
Но они не
что он себе
курять.
Сделал?
Выходной.
Нет.
Каникулы.
О, нет.
Отпуск.
Он построил кроличью ферму, если вы забыли. Он неподалеку от города завел кроликов и бросил свое место Альгвасила.
Кролики.
Поехали дальше. А какие дары вернули ангелу?
Зубы новые.
Это не у него.
Крылья.
Так, первое. У него выросли новые крылья. Он прозрел. И смог летать, молодцы. И что еще ему? Самое главное, что ему вернули.
Он
смог летать.
Правильно, ему вернули полет. А полет это свобода. Они же порывались ему сначала
они,
дать свободу.
Вернули ему свободу.
Помните, они как хотели ему сделать? Они же сразу хотели его отпустить. Сколотить ему плот, дать ему еды и отпустить в море. Помните, с чего началось? Не вышло. А сколько ангел у них провел?
Всю зиму.
Зиму несколько и один месяц. Один месяц. Это же начиналось примерно... Это осенью.
Тишь, вы невнимательные. Да. Он прилетел когда?
Зиму. Когда у ребенка был жар.
Сейчас все услышите.
От ветра был жар у ребенка.
Он примерно год.
Минувшей ночью у новорожденного был жар. Помните?
Несколько лет, началось? Он же еще в школу пошел.
А в итоге ребенок пошел в школу.
Несколько лет пробыл.
Он провел у них не меньше 10 лет. Понимаете? То есть сначала у ребенка стали выпадать молочные зубы. У вас у всех все зубы
потом
молочные выпали?
Нет.
Потом он стал забирать
Но, а потом он уже, а потом он еще пошел в школу. То есть лет 10, вероятнее всего, ангел провел у семьи Пилая и Елисенды. Поехали дальше. Так, сроки. 10 лет. Молодцы. То есть обменялись они дарами. Какой еще, видите, ключик из того, что вы знаете? Дальше, поехали.
Кто оказался?
Ваши две помощники.
А какие?
Нет.
Ну, здесь их нету.
Ну, нету.
Зачем? А помощники – это все люди, которые собрали деньги.
Числа.
Нет, там очень важное есть здесь. Еда, помните?
Да. Он ел только одну икру.
Он ел только одну баклажановую икру. А что ела женщина-паук?
Она ела только фарш.
Только шарики из фарша снова. Вопрос на засыпку. Нельзя. Кто питается только мясом?
Пауки.
А как называются вообще все существа, которые питаются только мясом?
Хищники,
молодец.
Он знает, что она была
хищником. Она хищник, а он...
Алло. Он травоядный.
А он травоядный. При этом она как выглядит?
Она
противная, страшная, отвратительная, значит, типа тарантула. А он как выглядит?
Ну, он, конечно, выглядит нищим, но он все-таки добрый немного.
А он-то на кого больше похож?
Он похож на нищего человека.
Он похож на ястреба, помните? У него ястребиные крылья огромные.
Значит, она колдунья.
Он тоже хищник.
Он выглядит как хищник.
Но питается не...
А при этом является травоядным.
Может, он съест?
Она выглядит как жалкая тварь. А на сути своей является хищником. Почувствовали? Маскировочка в двух случаях. Дальше поехали. Какой еще знаете ключик?
Это, ну, вот эти вот.
Маскировка.
Да.
Ой, дары.
Дары были.
Маскировка была.
А не напрашивается ли вам сразу параллель? А вы много знаете людей с крыльями?
Да.
Перечисляйте.
Это который из людей.
Икар, молодец, Машка. А еще кто?
Из людей.
Валькирия.
Акробат. С крыльями летучей мыши.
Ну, акробат-то был с приделанными крыльями.
Ангелочек, который стреляет стрелами.
Амур. Очень похож на человечка. И тоже с крыльями. Молодец, Машка.
Ну, по-моему, Маше все ответы заранее сказали. Вот она и набирает.
Нет, неправда.
Нет, разница.
Маша первый раз слышит это. Дальше говорите, кого еще знает с крыльями? Вот и черт, это не человек. Маша назвала Икара, а как кто вместе с Икаром-то вместе летал?
Его отец.
Папа, как его звали?
Аид, что ли, какой-то?
Дедал его звали. Вопрос. А кто из них двоих долетел?
Один только, мальчик.
Мальчиком что случилось?
Он крылья у него
расплавились,
да.
Он упал в
море. А папа по морю прилетел и долетел.
А папа спасся. Кто из них был старше, кто младше?
Папа.
Итак, старый человек.
Спасся.
С очень большими крыльями спасся и летал над морем.
Это же отец.
Итак, помните наш ключик? Греческий миф. Поехали дальше по ключикам. Какие еще ключики вы знаете у меня?
Я не помню.
А помните с самого начала, когда мы про Сверкина с вами говорили, что делает Сверкин первым делом?
Действует в проход.
Отправляется в поход.
Я помню эти путь. Далекий путь.
А здесь что, путей нету?
Здесь, конечно, через море.
Кто-то летел через море. А еще кто ходил? Куда ходил?
Он летел
через море. Еще кто пути совершал?
И назад.
Паук.
Паук путешествовал вместе с цирком.
А, это люди, которые выходили из Ямайки.
Паломники, которые шли за исцелением. Молодец.
Еще,
нечестно.
Еще этот...
Это те люди, которые приходили.
Ангел. Уже сказали.
Еще этот же ангел, он же как-то попал к ним.
Ну, уже прозвучало.
А это их уходит через море обратно.
А еще кто путешествовал? Здесь очень много-много.
Человек, нет, который...
Который священник.
А он-то куда путешествует?
С крыльями. Ну, он потом еще...
Но это связано со священником. Так, Маша, так и быть, на правах дочери.
Что?
Цирковые артисты путешествовали много, и не один туда цирк приезжал.
Кто-то какая-то продавщица пришла.
А кто еще путешествовал? Но это не живые существа.
Крабы.
Даже согласен с крабами, но
нет,
я
еще
не имел в
виду. Соседка, она же ходила к ним.
Но не живые существа, кто и постоянно путешествует, и далеко путешествует.
Куры!
Куры не живые.
Не живые существа.
Дом!
Нет.
Воли.
Вода.
Нет.
Воли. Облака.
Воздух.
Письма.
Письма.
Они же посылали огромное количество писем самому римскому папе, а тот присылал им обратно, и целые 10 лет длилась переписка. И то почему вдруг падре перестал мучиться бессонницей-то?
Когда потому что он успокоился.
Он успокоился, потому что больше ничем этим заниматься было не нужно.
Ой, у них 10 лет шла переписка, Марина. И ангел уже был 10 лет
он
с ними.
Наконец улетел и вздохнул спокойно падре и сказал, Бог с ним, теперь нечего выяснять. Еще один вопрос по поводу ваших ключей, которые вы должны знать, ключики. Какой еще один ключик вы не говорите мне совсем?
Ну, это какие-то сами эти герои.
Да.
Ну, про героев мы уже сказали. А даже выяснили, что значат их имена. А еще одну вещь.
Какая история не дошла с этим ангелом?
Ну, мы не знаем.
Мифы. Да.
Ну, мы уже сказали про греческий миф. Ну, чего что? Там больше, чего больше всего там в рассказе присутствует?
Вот фантазии.
Все померить. Нет, а я имею в виду из материальных вещей. Что там больше всего?
Ангел.
Фантастика. Море.
Море. Вода. Итак, море рядом, и крабы лезут в комнаты. Дождь льет, как из ведра. Везде грязь, потому что дождь это все развез. Постоянно присутствуют песни моряков. Везде, вокруг моря. Норвежцы спасли рыбаки, потому что вокруг моря. Что символизирует вода? Ну-ка.
Этого бога
Черный,
вода. Бог с ним, с Аидом, и бог с ним, с Нептуном. Что символизирует вода? Вот если вы услышали...
Черная
вода.
Нет, свобода это у нас другое.
Свобода это дорога. Ну, это вот полет, свобода.
Это,
а что делает бог... вода?
Утеснение. Стачивает. Вода.
Это
стачивает
камень. Итак, вода очень терпеливая. А чем отличился ангел особенно?
Терпеливым, потому что
мы же
он терпел все. Это... В него кидали камни, его клевали куры.
Но вода даже... бушует. Вода бушует иногда. И
один раз он позволил себе шторм. Молодец, умничка.
Вопрос. И как будто это ураган, а не...
А что происходит с каждым из нас, ну, по крайней мере, у нас в России, как правило, происходит? Зачем нас иногда окунают в воду?
Чтобы мы его окунали, изучили. Чтобы мы его окунали. Святую воду окунают нас иногда.
Вот зачем нас окунают в святую воду?
Чтобы мы были Богом. Чтобы терпеливыми были. Крещены.
Вот, а что символизирует крещение?
Терпеливым и присмотр Бога.
Ня.
Да.
Что символизирует крещение?
Терпеливость.
Маша, ты должна знать.
Я не крестилась.
А все равно должна знать. Ты в прошлый раз хорошо мне там много из Святого Писания говорила. Что символизирует крещение?
Крест.
Крещение символизирует смерть.
То есть,
почему? Потому что человек умирает один раз для... сатаны, возрождается для Бога. А что делает ангел? Он постоянно проходит через воду.
Он следит за тобой.
А потом, нет, ну я имею в виду ангел из рассказа. Он постоянно проходит через воду. И, наконец, он возрождается к новой жизни. У него вырастают новые... Что еще делает вода?
Возрождение.
Прибыльотливые.
А вот зачем мы с вами моем руки?
Чтобы грязи не было.
То есть вода должна очищать, в том числе и душу, молодец.
И здоровье тоже улучшает.
И вода закаливает и улучшает здоровье. Молодец. И вода спасает жизнь, особенно если она пресная, а не морская. Так.
Вода жизнь, вода смерть.
Ангел проходит все время и через жизнь, и через смерть. И он воскрешается и возрождается. И это с ним происходит еще вдобавок.
А, еще вода, как если откинуть осколочек, она круглится так же, как и
еще, еще вода может топить корабли.
Ну, может,
и то же самое, что и вот душу очищает.
Так, ну это уж Машка сказала.
Да. Ну вот это то же самое.
Еще вода камни точит.
Ну мы сказали, но с этого начали. Вода точит камни, она терпелива, и ангел отличался высоким терпением. Ну что?
Значит, он был каким-то плохим ангелом.
Какие еще не нашли параллели? Поехали.
Это, не нашли этот, как там был, ключики?
Нет, ключики нашли все, молодцы. А теперь давайте искать параллели. Первую параллель нашли. Человек с большими крыльями, Дедал и Икар.
А еще параллель...
Вторую параллель нашли. Люди имеют королевские имена, но совсем не королевские фамилии. Третью параллель нашли. Наказанная женщина. И, возможно, наказание выпало моряку, если он на самом деле моряк. Какие
он
еще параллели нашли? Ну, если он на самом деле моряк. Они обнаружили одну очень важную вещь.
Нет.
Ангел каким-то образом постоянно связан с ребенком, не заметили?
Он тоже, у него тоже жар, потому что...
Он сначала прилетел, а ребенок остался жив.
А будто он на себя взял.
Они вместе заболели ветрянкой, молодчина.
Он взял на себя все. Он... Как сказать?
Болезнь забрал.
У него жар забрал, и потом там же было сказано, что он встал, и
у ребенка выпали зубы, и выросли новые, а у ангела, лови, выросли крылья, помните?
И когда он ребенок.
Это душа ребенка.
Ну, может быть и так, Маша, не осмелюсь спорить.
Он мог дедушкой быть ребенком.
Ну как дедушка это? Ну как прадедушка это? А еще одна очень важная вещь. Почему мы делаем такой вывод о какой-то их связи?
Это ангел-хранитель.
Да, ну если говорят ангел, он приходит, берет ребенка, то тогда он да.
А что еще очень интересное прозвучало?
Он вечно с ним, он
а почему
постоянно везде вертелся и мешался, и все было... Он постоянно... Он постоянно везде вертелся и мешался, как маленький ребенок прям.
Он так и вел себя, как маленький ребенок, какая ты умничка. А самое интересное это еще.
Он следил за ребенком.
Подожди, Маша, повторяешься уже. А я хочу другое вам сказать. Когда они его только что увидели, обратите внимание, что он звучит.
Они спросили, кстати.
Они наконец привыкли к его странному виду, и он показался им чуть ли не знакомым. Они его увидели в первый раз.
Ребенок! Он это показался им ребенком. Дети тоже падают и взлетают.
Дальше поехали следующий
раз. А вдруг это их ребенок?
А еще одна параллель, не заметили?
Это душа ребенка?
Ну уже, Маша, ты повторно.
Вдруг это прадедушка ребенок?
Стойте, не, Макар. Ну как причем тут прадедушка?
Да.
А еще одну вещь не заметили? А кто самый добрый из всех участников рассказа?
Ангел.
Ну ангел-то
нет, тот человек, он его укутал.
Раз, он его хотел спасти, отправить на плоту. Да. Он пожалел его и накормил.
Вытащил
он его укутал, когда тот заболел. Да.
Вытащил
его из грязи, молодцы. То есть самый добрый человек Пелагею, правильно? А кем работает топила, его не забыли?
А, этим, он долги собирает.
Он собирает долги. Как называется по-русски человек, который собирает долги и налоги?
Это юрист?
Нет.
Нет.
Адвокат?
Нет. Прямо на языке крутится.
Канцлер?
Нет.
Нет. Канцлер?
Нет. Судьи?
Нет. Человек, который собирает долги и налоги,
налоги,
называется по-русски мытарь.
Это по-русски.
А мытарить – это хорошее делать или плохое?
Плохое.
Вот в честь мытарей называется даже целый город недалеко от нас – Мытищи.
Мытищи, да.
Мытища – это большая изба, в которой собирали налоги и пошлины. Мытища.
А не знаете
одного человека, который долгое время собирал налоги? Был мытарем, а потом вдруг резко поменял свою профессию.
Но это самый царь, который собирал налоги, а у них деньги
возвесились. Не знаете такого?
Нет.
Но один из евангелистов долгое время был мытарем. А потом вдруг отправился вместе с Христом
и стал
одним из апостолов. И даже дописал Евангелие. Левий Матфей был такой. Помните?
Я все книжки прочитала.
И самое главное, что как только все это случилось, и Пилай сменил свою профессию, из мытаря сделался очень мирным крестьянином, стал разводить кроликов. Вот тоже еще одно чудо. Согласны?
Ангел пока не выздоравливал, пока он был не на свободе.
Я вспомнила.
Курятник рухнул. Он вышел из курятника.
Это клетка прилетела.
Ой, какая ж молодец. Да и ты, Машка, неплохо говоришь. Это была клетка. Он же в клетке находился.
Он был как в зоопарке.
Но он был...
Собирали деньги.
Не хищником. Он был, оказался травоядным.
Он был как жираф.
А хищница так и осталась в своем бродячем цирке. Так до сих пор и ездит по дорогам.
По-моему, это та женщина в виде муравья.
Ну, паука.
Паука.
Она бы
еще знала, дальше что... поехали.
Мне кажется, что это паучица.
А вы не знаете, как звали женщину, которую тоже превратили в паука?
Я читала, только забыла, как... Это была тоже типа Карри?
Кто ее превратил в паука?
Молния.
Нет, я имею в виду не эту женщину.
Это Бог.
Этот, не Бог, а этот...
Анубис.
Какой Аид?
Откуда пошли пауки? Ну-ка, рассказывайте.
Человек-паук.
Их даже так называют в честь этой женщины.
Ну, китайская раньше, я забыла.
Человек-паук. Ну, правильно говорите. Речь о Греции идет. Звали эту женщину Арахна. И была она ткачихой. А потом она решила поспорить.
Кто
с Афиной, кто лучше ткет. И Арахна выиграла у богини.
И она ее наказала.
Богиня разозлилась не за то, что Арахна выиграла, а за то, что стала над ней потом смеяться. И в результате она ее превратила в паука. Итак.
А почему только голову оставила?
Нет, у Арахны ничего не осталось. Она просто стала пауком. Но все пауки происходят от Арахны. Еще одна параллелька. Поехали дальше. Скажите мне еще одну очень интересную вещь.
Она просто пауком была.
Как с Золушкой.
В какую компанию попал ангел? Кто к нему приходил из паломников?
Эти разные... те, кто
хочет
для помощи.
Священные. Они приходили как к Иисусу Христу, как к Спасителю.
Ну какая же ты умница. Они к нему ходили как к Христу. И у него даже есть свой евангелист, наподобие Леви Матфе, в прошлом мытарь. А вопрос еще один очень важный. А скажите, с какими болезнями они к нему приходили?
С трубами,
лунатики.
К нему пришел лунатик сразу с двойным.
И к нему девушка, которая считала,
что слепой, и он тоже слепой.
Девочка, которая считала удары сердца и сбилась со счета. Человек, который никогда не спал, потому что ему мешал шум.
Бред.
Ну это кто?
Ну,
звездочет. Лунатик.
Это душевно больные, согласны? К нему приходили сумасшедшие. А что получилось им в ответ? Помните?
Они, ну, у них это не вызвало, но они получили что-то новое.
А теперь
например,
послушайте.
Как у него перья.
Послушайте дальше.
Алена, ты что сделала со своей мозги?
Так, сейчас найду я этот кусочек в рассказе.
Альга
Васила,
это кто?
Так, четвертый кусочек. Кроме того, те несколько чудес, которые приписывала ему людская слава, выдавали его собственную некоторую умственную неполноценность.
К нему приходили соратники полумы.
Кто к нему приходил?
Соратники полумы.
Душевно больные.
Как же так же, как и он?
То они и получали в ответ.
Так же, как и ребенок с ним.
А когда ребенок больной выздоровел, тогда выздоровел и ангел. Обратите внимание, он работает как зеркало.
Они...
Что к нему придет, то он дает в ответ.
И оба в одно время
заболел ребенок ветрянкой, ангел заболел ветрянкой. И ангел выздоровел. Так, обратите внимание, ангел работает как зеркальце. Он возвращает людям то, что они хотят. Поверить. Поверье ему каждого, каждому и возвращается. Его. Помните
это,
евангельскую
это один
истину?
Человек, это один ангел во всех людях,
во всех лицах.
Да.
Альгвасил человеческого рода, ты хочешь сказать? Да. Алькальт мира его назвали. Алькальт это воевода. И еще последнюю параллель, на которую вам очень хочу обратить внимание. Что собирались сделать с ангелом... Его внезапные владельцы. Как?
На плоту на море.
Сколотить плот и отпустить.
Еды на 2 дня.
На три дня. Ну-ка, давайте внимание.
А причем три тогда?
Кто самый известный человек, плотник на свете?
Тут...
Священный!
Забыла.
Слуга!
Самый известный плотник на свете. Кто?
Дровосек. Ну, этот самый.
Священник.
Какой священник?
А он был дровосеком.
Священник был дровосеком, а не плотник. А как зовут самого известного плотника на свете?
Мы об этом уже говорили.
Папа Карло.
Нет. Неправильно. Самого известного плотника на свете зовут Иисус Христос.
Он плотник.
Плотником был его земной отец Иосиф, плотником стал и он. И ему дали еды и питья на 3 дня, когда он уйдет в море.
Он 3 дня будет в море.
Иисус Христос!
Он 3 дня будет в море.
3 дня Иисус Христос был в гробе. Помните? А потом воскрес. На три дня дают ему пищи.
3 дня он будет в гробу.
Пока он будет в море, как
в гробу. А потом он воскрес.
3 человека в семье.
А теперь последний вопрос. Ну и что? Похож наш ангел на Христа или не похож?
Он похож, он исцелял. Раз к нему приходили... Его отправляли на 3 дня.
Внешне никак, согласны, не похож.
Но вот душой мне 5.
А что еще? А чем похож, кроме души, Маша?
Тем, что
он взял на себя болезнь.
Он делал что-то вроде.
Он хороший.
Не Машка, ты героиня. Ибо возьму я все тяготы мира и понесу их. Придите же ко мне все нуждающиеся, и я успокою вас. Помните, когда видите икону Христа, он держит развернутую книгу в руках обычно. Вот именно эти слова написаны на этих книгах, на иконах. И отсюда самая главная параллель. А узнаем ли мы Спасителя, когда он придет к нам в следующий раз?
Думаю,
а вот и не факт, скорее всего.